Здравствуйте, меня зовут Екатерина Алексеевна Савина. Я специалист по психологическому консультированию наркоманов, алкоголиков и их семей. Сегодня я хотела с вами побеседовать на тему о психологии, о науке, которая занимается душой, потому что психи по-гречески, психология, психия – это душа. Когда говорят о том, из каких частей состоит человек, обычно говорят, что он состоит из тела и души. Очень часто мы забываем о том, что есть душа, и заботимся только о теле. Мы заботимся о своем здоровье, например. О том, чтобы вовремя поесть, вовремя поспать. Когда наше тело живет плохо, нам очень трудно жить вообще. Когда мы тяжело болеем, наше тело никак не хочет отпускать от себя наше внимание. Иногда нам кажется, что тело – это главное. Некоторые люди так и говорят: главное – это здоровье, остальное все приложится. Нет, это только половина. Это только наше тело. Тело – это важно. Святой апостол Павел говорил, что тело – это храм Духа Святаго. Действительно так и есть, ведь душа создана по образу Божьему. И душа живет в теле, поэтому образ Божий живет в теле. Получается, что тело – это храм Божий. Мы должны заботиться об этом храме, мы должны смотреть за тем, чтобы он был чист, чтобы он был здоров, чтобы этот храм мог служить целям, как храм. Цели какой? Чтобы в этом храме жила душа. Как бы нам не забыть о душе? Душа, которая составляет главное отличие человека от всей остальной твари. Душа, которая так особенна у каждого из нас. Вот психология и занимается душой. Иногда говорят, что душа тоже состоит из двух частей. Собственно, душа – это как бы низшая ее часть, то, что касается чувств, мыслей, поступков. На границе находится воля, она граничит с высшей частью души – духом. Иногда говорят, очень трудно сказать, что такое духовное. Вот пойти на выставку – это духовно? Почитать книжку про православие – это духовное? В храм сходить – это духовное? А поговорить с человеком, которого любишь, это тоже духовное? Как определить? А очень просто. Духовное – это то, что имеет отношение к Духу. Мы с вами православные люди, и мы знаем, что значит «имеет отношение к Святому Духу». То есть это то место, куда Святой Дух может войти. То, что может быть пронизано Святым Духом, то, что соединяет нас с Богом. Вот эта часть нашей души – это Дух. Психология – как наука, занимается в первую очередь низшей частью души, то есть то, что касается мыслей, чувств и поведения. Это такая удивительная часть человека, которая, с одной стороны, граничит с духом, и поэтому наши чувства, без сомнения, помогают нам понять, осознать даже присутствие Божье в нашей жизни. Они стоят на границе между чувственной сферой и духовной сферой, и они помогают увидеть то, как Бог действует в нашей жизни. Святой апостол Павел, например, говорит: «Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Значит, нравственность, без сомнения, духовное свойство, осуществляется чувством. Апостол Павел говорит: «Молюсь, чтобы любовь в вас возрастала в познании и всяком чувстве». Любовь, без сомнения, духовное понятие, возрастает в познании, в мыслях, душевное понятие, и во всяком чувстве тоже душевное понятие. Оказывается, наша духовная сфера не может жить без вот этой нижней, как бы подготавливающей ее части, без чувств, мыслей. Апостол Павел пишет даже такие удивительные слова: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и в Иисусе Христе». И когда мы понимаем, что природа человеческая в той же мере находится в Иисусе Христе, как и природа божественная, в полноте, мы понимаем, что и чувства наши тоже свойственны Господу Иисусу Христу. Вот как высоко то, чем мы сегодня будем с вами заниматься. Чувства, мысли и поступки, определяемые этими чувствами и мыслями. Тело тоже важно. Нередко духовные писатели сравнивают тело с лодкой, а душу с кормчим. И, конечно, если лодка будет плоха, то как бы кормчий ни усердствовал, ничего не получится. один из святых отцов даже пишет: «Протекающая ладья в ничто обращает искусство кормчего». Мы должны заботиться о своем теле. Но если лодка будет без кормчего, она не поплывет никуда. Или она поплывет туда, где она может легко утонуть. И плавание будет и бессмысленно. Вот почему мы должны заниматься душой. Психи – душа. Вот и давайте сначала поговорим о чувствах. Это то понятие, которое сопровождает нас буквально каждую минуту в нашей жизни, но очень часто мы не отдаем себе отчета о своих чувствах. Если в какой-то момент ваш спутник спросит вас: «Что ты сейчас чувствуешь?», вы недоуменно оглянетесь: «Что за странный вопрос?». Еще если бы вас спросили о мыслях, можно было бы ответить: «А вот чувство, что такое чувство?». Давайте вспомним слова, которые обозначают чувства. Гнев, радость, страх, удовольствие, нежность, злость, обида. Слова нам эти знакомы. И многие из этих чувств для нас неприятны. Некоторые мы вспоминаем с удовольствием. Некоторые мы хотели бы иметь в себе всегда. Другие не хотели бы иметь никогда, но приходят те и другие. Что ж такое чувство? Что это за странная реакция нашей души на жизнь? Самая первая вещь, которую я хочу сказать о чувствах, это то, что без чувств человек перестает быть человеком. Иногда про него так и говорят: бесчувственный. Это звучит как оскорбление. Без чувств с человеком не хотят общаться. Человек, который никогда не показывает своих чувств, ни мимикой, ни словами, ни интонацией голоса, с ним неинтересно общаться. Он как компьютер. Он может принимать правильные решения, он может выдавать логически правильные цепочки, но он не имеет души, и с ним скучно. А вот когда говорят о человеке очень хорошем, говорят: душа человека. Человек с чувствами. И вот поэтому чувства иногда называют языком души. Спросите себя самих, что вы сейчас чувствуете? Как вы могли бы назвать то, что происходит в вашей душе? Какая там погода сейчас? Что происходит в вашей душе сейчас? Некоторые чувства могут приходить и уходить. Они плывут легко, как облака по небу. Было облачко, чуть стало похолоднее, и прошло, и опять тепло. Это легко, быстро проходящие чувства, иногда их называют эмоциями. Они не задерживаются в душе, чуть-чуть меняя настроение. Но есть чувства, которые приходят и поселяются в душе, и живут там долго, иногда годами. Что это за чувства? Каким чувством вы позволяете приходить к себе в душу и жить там? Вот тут сразу встает вопрос о том, а какие чувства хотели бы вы вообще иметь в своей душе? Хотели бы вы всю жизнь жить в обиде? Или в злости, или в страхе. Это мучительные чувства. Хотя по каким-то причинам, и мы поговорим немножечко попозже об этом, люди бывают вновь и вновь возобновляют в себе злость, вновь и вновь возобновляют обиду. Но это чувства неудобные. С ними неловко жить. А вот радость, нежность, ласку, удовольствие, интерес, любопытство. В смысле любознательность, а не в смысле пытливость. Наверное, каждый из нас хотел бы иметь. Вот как интересно. Оказывается, что чувства могут быть окрашены по-разному, как погода. Могут быть множеством оттенков. Известно очень много слов, обозначающих чувства. Иногда мы нашим пациентам даем такое упражнение. Напишите список всех чувств, которые вы знаете. Какие слова вы знаете, обозначающие чувства? Мы просим их разбить на 5 групп. Слова, обозначающие гнев, слова, обозначающие страх, радость. Вот когда люди начинают писать так много слов, обозначающих чувства, они с изумлением обнаруживают, как интересно это. Оказывается, есть во мне такая палитра, многокрасочная в душе, о которой я и не подозревал. Однажды я читала эту лекцию, и меня слушал один протестант. Он поднял руку в этом месте лекции и сказал: «А вот вы православный человек. Как же вы можете говорить о чувствах? Ведь в православии полагается чувства свои хранить и прятать». Я сказала: «Что же вы такое говорите? Православие – это радость, а радость – это чувство. Православие – это любовь, а какая же любовь живет без выражения чувств? Без сомнения, православие наполнено чувствами. Другое дело, что святые отцы призывают нас к тому, чтобы хранить чувства». Потому что чувства – это не нейтральная вещь, и некоторые чувства могут повредить нашей душе. Мы должны разумом своим смотреть за чувствами. Есть такое выражение: на голову человека может сесть любая птица. Но от нас зависит, совьет ли она там гнездо. Вот интересно, позволяете ли вы этим чувствам видеть в себе гнездо? Конечно, это вопрос духовной дисциплины. Если человек муссирует, развивает в себе обиду, пытается ее вновь и вновь смаковать, возвращает себя вновь и вновь к этим чувствованиям и мыслям, конечно, это нездоровое состояние для души. Но православие отнюдь не против чувств, прямо наоборот. Апостол Иаков говорит 12 коленам Израилевым радоваться. Итак, давайте поговорим о чувствах, откуда они берутся. Откуда-то оно приходит, поселяется в душе чувство и ведет себя определенным образом. Я предположу, что чувство, то, что оно появилось в моей душе, обязано этим, по крайней мере, двум обстоятельствам. Ну вот, например, страх. Я иду вечером поздно домой и чувствую страх. Темно, никого нет, за мной звучат какие-то шаги. У этого чувства есть два источника. Первый источник – это объективные факты вокруг меня, обстоятельства, которые реально существуют. Темно, поздно, некому мне помочь вокруг, и какой-то странный человек идет за мной, я слышу его шаги. Но это еще не все. Есть еще второе обстоятельство. Как я сама себя чувствую? Я всего-навсего женщина. У меня нет навыков защитить себя, и поэтому я уязвима. Есть какое-то место во мне, в которое этот страх легко входит. Это место приготовлено для него, потому что я уязвима. И поэтому я чувствую страх. Если бы в это же время ночи и в таких же обстоятельствах домой шел мой братишка с хорошими бицепсами, и который в состоянии за себя постоять, он не чувствует страха. Он идет домой спокойно и даже не думает о том, кто идет за его спиной, потому что места нет, в которое вошел бы страх в его душу. Такой страх. Итак, любое чувство зависит от внешних обстоятельств и от внутренних. Нельзя сказать: «Ты меня обидела, ты сказала такие слова, которые меня обидели». Нет, кроме этого, есть еще что-то во мне внутри, что позволило этой обиде войти в меня. Есть замечательная фраза, она принадлежит Шиллеру, и звучит она в драме «Марии Стюарт». Если вы помните сюжет, шотландская королева Мария Стюарт попала в плен к английской королеве, и вот она в плену, темнице, и там же ее вельможи. И вот вельможа говорит Марии Стюарт: «Ваше Величество, вас тут так унижают!» А она ему отвечает: «Здесь могут с нами низко поступить, унизить нас не могут». Оказывается, для того, чтобы унизить человека... Он чувствует унижение, да, это чувство. Для того, чтобы унизить человека, мало сделать что-то такое с ним. Нужно еще, чтобы он впустил это в себя, чтобы он позволил этому чувству поселиться в себе. Вот Мария Стюарт была настолько величественна, что ее унизить было нельзя. Зато можно было низко поступить. То есть поступок как бы возвращается на самого человека, который это сделал. Вот так же с нашими чувствами. Если вы обиделись... Это означает не только то, что вам сказали что-то обидное, но и то, что внутри вас было некое место для этой обиды. Оказалось, что вы были в чем-то уязвимы. Если вы гневаетесь, вас мучает злость, это не только потому, что кто-то поступает неправильно, и вы пытаетесь сказать ему об этом. Нет, есть еще одно обстоятельство. Этот поступок другого человека как-то задел вас. Как-то он сделал вас уязвимым, как-то он сделал так, что вы испугались. И вам нужно защитить себя, и поэтому вы возмущенно кричите. Оказывается, что чувство всегда двухсоставно. Оно зависит от внешних обстоятельств и от внутренних. И каждый раз любопытно было бы понять, а чего больше? Может быть, мне сказана такая ужасная вещь, что любой человек на моем бы месте разозлился и обиделся. Ну, почти любой. Гораздо больше внешние обстоятельства. Мое внутреннее обстоятельство играет не такую уж сильную роль. Отсюда и мои действия. Мне нужно как-то защитить себя от этого. Дальше уже вопрос нравственности. Может быть, мне нужно уйти, тем самым защитив себя от опасной ситуации. Может быть, мне нужно защититься ответной атакой, отодвинув от себя человека, который поступает плохо. И я не могу сказать, что всегда нужно уходить в жизни, потому что бывают ситуации, когда гнев праведен, Давайте вспомним, Христос кнутом выгонял из храма торжников. Без сомнения, это гнев праведный. Если на ваших глазах бьют ребенка, вряд ли вы будете уходить, чтобы убрать в своей душе чувство гнева. Скорее всего, вы защитите ребенка, а для этого вам потребуются силы. А бывают ситуации, когда внутренние обстоятельства гораздо сильнее, чем внешние. И тогда в первую очередь нужно подумать о том, чтобы полечить себя самого. Например, человек какой-то сказал неловкое, неосторожное слово, но оно так сильно вас ранит. Вы так долго думаете об этом. Вы вновь и вновь плачете внутри себя, вспоминая эти слова. Почему? Почему вы так уязвимы? Что в вас внутри не так, что одно легкое слово вас так задело? Значит, нужно лечить себя. Попытка разобраться, что в большей степени вызвало чувство, внешние обстоятельства или внутренние, эта попытка влечет за собой наши действия. Чем правильнее мы разберемся в этом, тем точнее будет лекарство для нашей души. Часто ко мне приходят люди на консультацию, которые вновь и вновь не могут избавиться от какого-то болезненного чувства, обиды, злости, страха. Они вновь и вновь попадают в одни и те же ситуации с разными людьми, почему-то все время боятся или почему-то все время гневаются. И тогда мне приходит в голову мысль, может быть, что-то внутри не так. И когда мы начинаем разбираться вот в этой внутреннем устройстве души человека, почему эти слова его так ранят? Если нам удастся исцелить это внутреннее, тогда внешнее перестанет человека так мучить. Он перестанет быть как бы без кожи, очень болезненно и остро реагируя на жизнь. Второе свойство у чувств – это то, что они дают силы. Господь так счастливо устроил нашу жизнь, что вот эти красные лампочки, которые загораются и говорят «это опасно», «это страшно», это радостно. Эти красные лампочки не просто сигнализируют нам о себе и о внешнем мире, но еще и дают силы на исправление, если надо что-то исправлять. Вот давайте вспомним пример, когда я шла ночью по улице и боялась. Именно потому, что я боюсь, у меня вдруг появляются силы убежать. И если в какой-то момент шаги за моей спиной ускорятся, у меня достанет сил убежать. Я выйду из ситуации, которая вызвала мой страх. Когда на моих глазах бьют ребенка на остановке, право и силы вступиться за него дают мне именно мой гнев. Гнев на обидчика. Чувство – это энергия. Это энергия, которая позволяет совершить правильный поступок, если разобраться в чувстве, если не дать ему немедленно волю. Потому что разум нам дан именно для того, чтобы поверять свои чувства, чтобы разбираться в том, что происходит, насколько это соответствует тому, во что мы верим, то, что мы считаем правильным, насколько это соответствует нашей нравственной линейке. А нравственность – это представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, как у Маяковского. Вот то чувство, которое пришло к нам в душу, оно нуждается в анализе, нуждается в осмыслении. И когда мы соотнесем его с тем, что мы считаем правильным и неправильным, только тогда мы сможем поступить точно. То, что я сейчас говорю, кажется, наверное, сложным. На самом деле все происходит гораздо быстрее, и многие вещи мы делаем как бы автоматически. Но если вы попали в трудную для себя ситуацию, которую никак не можете разрешить, если ваши автоматизмы перестали помогать, попробуйте вернуться к этому анализу. Разберите свое чувство на две части. Что внесут внешние обстоятельства и что вносят внутренние обстоятельства. Проверьте эти чувства с помощью вашей нравственной линейки. Что вы считаете правильным и хорошим здесь? И поступите в соответствии с этим. Потому что чувства дают высокую энергию. Именно потому, что чувства – это очень высокая энергия, их нельзя прятать. Есть чувства, которые мы не хотели бы иметь в своей душе, ну, скажем, обиду. И некоторые люди считают, что раз грешно обижаться, то я и не обижаюсь уже. И каждый раз, когда я чувствую обиду, я как бы делаю вид, что этой обиды нет. Потому что это плохо. Это очень опасно. По двум причинам. Во-первых, вот представьте себе, приходит женщина в магазин, протягивает денежки в кассу и говорит: «Мне, пожалуйста, вот выбейте то-то, то-то и то-то». А кассирша берет эту бумажку, швыряет ею в лицо и говорит: «Не хочу я брать ваши рваные деньги». И эта женщина, улыбаясь, берет деньги, не чувствуя никакой обиды, она идет к следующей кассе и пытается вновь заплатить за покупку. Внешне выглядит замечательно православно. Она не обиделась, все в порядке, никакого скандала. Она еще, может, пожалеет эту женщину, которая сидит за кассой и так устала, что не может себя вести хорошо. Но внутри, боюсь, могут произойти опасные события.